Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Жизнь, любовь, смерть и другие пустяки». Разговор с фотографом Яном Саудаком. Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек. Передача впервые вышла в эфир 30 августа 1998 года.
Шпион в доме любви.
Люди повсюду одинаковы. Самое большее впечатление на меня произвело то, как в Москве некоторые посетители моей выставки целовали мои картины, как иконы. Это неизгладимые воспоминания. Поэтому я всегда буду скорее склоняться к Востоку. Не к коммунизму, нет, вы меня понимаете, а к Востоку. Тогда это был 54-й год. Я хорошо это помню. Я был унтер-офицером Народной Чехословацкой армии. Мы только что принесли присягу верности коммунизму. И смерть Черчиллю. Но одновременно мы тайно зубрили, как сказать по-английски. «Не стреляйте, я чехословак, я сдаюсь».
«Жизнь, любовь, смерть и другие пустяки» – название одного из альбомов знаменитого чешского фотографа Яна Саудака. Его выставка «Последняя в Чехии» только что прошла в Праге с огромным успехом. В этой передаче интервью с Яном Саудаком и его рассказы из новой книги «Любовь втроем».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
«Радио Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит «Радио Свобода». За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Дмитрий Волчек. Невозможно поверить, Яну Саудаку 63 года. Это кажется мистификацией в духе столь любимой им игры с хронологией работ. Язык не повернется назвать этого обаятельного, вечно окруженного роскошными женщинами человека стариком. Саудак выглядит едва ли на 40. Его нынешняя спутница жизни, роковая брюнетка, взявшая псевдоним Сара Саудкова, ведет эротическую программу на чешском телевидении, аналог передачи НТВ про это. Можно предположить, что Саудак явно склонен к эксгибиционизму. За редким исключением, единственный мужчина, запечатленный на его фотографиях, он сам. Молодое мускулистое тело, короткая стрижка, взгляд из-под лобья, рука, которой подходит не карандаш вовсе, а нож. Покоритель сердец, парень с рабочей окраины, готовый на рискованные подвиги. Таким предстает Саудак, художник, десятилетиями работавший в подполье, до сих пор не получивший должной оценки на родине, зато с лихвой искупивший равнодушие соотечественников колоссальным успехом на западной художественной сцене. «Чтобы достичь славы, нужно три вещи», – утверждает он. «Талант, невероятное трудолюбие и везение. Мне очень повезло, раз я еще жив. До революции жизнь у меня была препротивная. Я демонстративно носил магендовит, чтобы уж до конца войти в роль мальчика для битья. В юности я не верил в свои способности, часто плакал, постоянно болел, плохо учился, вечно все пересдавал. Скверные были времена». И сегодня Ян Саудек не расстается с Магендовидом. Шестиконечная звезда странно смотрится на американской военной форме.
Я не милитарист. Мне просто нравятся военные формы. Например, русская, ведь она очень красивая. Я ношу и русскую форму. Гимнастерку, галифе, сапоги. Сегодня я надел вот эту форму, потому что у меня такое настроение. Не ищите в этом никакого подтекста. Я не американофил, я хороший чех. Когда мне вручали орден во Франции, я пришел его получать в подпоясанной русской гимнастерке и в галифе. Все были весьма смущены тогда. Но я одеваюсь так, как мне приходит в голову.
Во время оккупации многие его родственники погибли. В марте 1939-го мне показалось, что я видел Адольфа Гитлера, который стоит на танке, въезжающем в Прагу. Но, скорее всего, это просто был обычный немецкий солдат с такими же усами. 43-й год. Яну 9 лет. Я впервые прочитал роман Селина «Путешествие на край ночи». Не понял почти ничего, но был ошеломлен его стилем. 44-й год. Видел умирающих людей прямо на дороге, в полях, убитых. У некоторых еще дергались ноги, словно в кино. Они умирали, и казалось, что их тела становятся восковыми или гипсовыми. Я долго, пристально на них смотрел, как может смотреть только ребенок. 45-й год. Я ощущал животную жажду физической любви, но эта страсть осталась невоплощенной. Я всегда выглядел на 5 лет младше. Германия капитулировала, Саудеку 10 лет. Толпа повесила немецкого солдата, совсем мальчишку, на фонарном столбе. Даже я, ребенок, понимал, что он из вермахта, а не из СС. Его облили бензином и подожгли. Это та невинная душа, которая всегда платит за любую войну. Из книги Яна Саудека «Любовь втроем».
Недавно я гулял в деревне. Вы, конечно, знаете эту природу. Слегка волнистые холмы, поля, подготовленные для весны. Лес играет всеми красками. На краю леса романтическое кладбище. Далеко от деревни. Я открываю скрипучую калитку и с почтением читаю имена целых семейств. Все это прекрасные чешские фамилии. Могилы ухожены, всюду царит покой и мир. Вдруг замечаю еще один уголок. Он шире остальных, но без памятников. Все запущено, зарастает сорняком. Могил под засохшей травой почти не видно. Что же здесь такое? Как странно, вот какая-то медная, потемневшая от времени плита с полуистершимися словами полузабытого со школьных времен русского языка. По слогам читаю. Получается как бы «героям». А, там спят бойцы, дошедшие в конце войны аж до этих мест. Хотя, постойте, зачем нам этот товарищ морочит голову? Давайте выясним. Никакой я не товарищ. Я знаю одно. Я отправился на веселую прогулку, а теперь вот стою здесь смертельно серьезный. Но вы можете сказать, черт побери, мы купили эту книжку, полагая, что найдем в ней веселые шуточки. Зачем же нам этот парень рассказывает такие вещи? И где кульминация этого рассказа? Я вам сразу же на это отвечу. Я покинул кладбище и направился домой. Далековато же я зашел. Я долго блуждал по этим незнакомым деревенькам и должен был часто спрашивать, как найти дорогу к дому. И каждый мой собеседник говорил со мной на моем родном языке. Я был в своей стране. Люди многословно объясняли мне, куда идти. Ведь мы все хотим вернуться домой, не так ли? А теперь, наконец, о том, к чему я веду свои рассуждения и в чем вся загвоздка. Ведь эти парни в той забытой могиле домой никогда не вернуться.
конец 40-х. В американском журнале Life репортаж Маргарет Бурк-Вайт, Юджина Смита и Гизеллы Фройнд о Еве Перон. В 77-м году Гизелла Фройнд подарит мне камеру Rolleiflex, которой она фотографировала Еву Перон. Я и по сей день ей пользуюсь. Не плачь обо мне, Аргентина. 50-й год. Я покупаю свою первую камеру Kodak Baby Brownie. Она прекрасно работает, и я бы снимал ею сегодня, но такую пленку уже давно не выпускают. 'Любовь втроем».
Однажды я проснулся темной черной ночью. За окном бушевала снежная вьюга, и ветер яростно расшатывал полуоткрытое окно. Все было, как в тот раз. Как в тот раз. Тогда это был 54-й год. Я хорошо это помню. Я был унтер-офицером Народной Чехословацкой армии. Мы только что принесли присягу верности коммунизму. Во дворе это происходило. И смерть Черчиллю. Но одновременно мы тайно зубрили, как сказать по-английски: «Не стреляйте, я чехословак, я сдаюсь». Я топчусь перед ротой и дурным голосом запеваю: «Командир-герой, герой Чапаев». Еще более популярной песней в этом войске был «Кошмарный марш», еще сегодня преследующий меня своей неимоверной тупостью. Посудите сами. Это называется «Острая гуля». Или «Пуля». Текст был интернациональным. Дикая смесь польского, чешского, какого-то диалекта из Моравской Словакии. Там были немецкие слова. И, конечно, как тогда и полагалось, по-русски. Послушайте, сначала до конца фортиссимо. «Подай мне, девчина, ручку на разлучку. Можно, что в последний раз?» Выдох. Врываются крики: «Шагай! Раз, два! Шагом марш!» «Катюши били, мы наступали, я мусим выполнять свой приказ». Ветер за окном улегся, выходят звезды, поезд отправился со станции. Мне говорят, что те времена уже никогда не повторятся, но наши дети еще не раз будут приносить присяги. Только пусть им никогда уже не придется зазубривать нашу английскую фразу: «Не стреляйте, я чехословак, я сдаюсь».
Радио «Свобода», «Шпион в доме любви». Аудиопортрет Яна Саудака.
Лет до 1984 года Ян Саудак работал лаборантом на заводе. Я приходил на работу в 6 утра, а потом еще оставался на сверхурочные. Я не понимаю теперь, как мог выдержать десятилетия такой жизни. В конце этого тоннеля не было ни малейшего проблеска света. Но я вынес урок. Надо копать землю, не переставая. Метром ниже, быть может, и закопан клад, который ты ищешь. Нельзя сдаваться. Нужно копать и копать.
Завтрак рабочего. Я завтракаю на газете. Старательно раскладываю рыбный салат в помятой бумаге. Закусываю булкой, щедро осыпанной солью. Пиво в коричневой бутылке. Как всегда, блуждающим взглядом читаю газетные новости. «Ах, даже так!» — пишут. «У вегетарианцев все внутренности в плесени». Хм. Или 12 случайно выбранных квартиросъемщиков высказываются по поводу 100% повышения квартплаты. «Я пойду просить милостыню», — заявляет одна. Другой ответчик полагает, что нам обязательно кто-нибудь предоставит за это компенсацию. «Кто?» На зубах скрипит каменная соль от булки. Но посмотрите, другая женщина считает, что надо что-то... что делать? Пускай такие деньги платят миллионеры, все равно наворовали свои миллионы. И тут кто-то уж совсем без стеснения заявляет: «А я тоже пойду воровать». От сильного шока изо рта у меня вываливается ошметок салата и падает на газету. Я слизываю его и читаю дальше на жирном пятне. Надо убить домовладельца. Ни один из опрошенных не сказал: «Я буду с этим как-то бороться. Я буду работать, не буду сидеть и ждать подачки от государства. Я выкарабкаюсь, ведь я не один в таком положении. Но не буду ездить мочиться на улочках Венеции, обойдусь. Не буду выдавать положенных 5, 10, 15 бутылок пива ежедневно. Не буду торчать 6 часов перед телевизором». Я затягиваюсь пивом из горла и складываю газету. Пора приступать к работе. Без удовольствия вспоминаю одного американца. Джон Фицджеральд Кеннеди звали этого мужчину. Он сказал своему народу: «Не спрашивайте, что Родина сделала для вас. Задайтесь вопросом, что вы сделали для нее». Вот такого мои квартиросъемщики растерзали бы в клочья.
66-й год. По радио я слышу песню Боба Дилана «Ответ знает только ветер». Я плохо разбираю слова, но мгновенно понимаю, что это человек, который повлияет на все мое поколение.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Шестьдесят девятый год. Я в Америке. Стою в Нью-Йорке на 42-й улице. Один. С тех пор я одинок навсегда. Когда я вернулся домой, мои дети меня не узнали.
Я вспоминаю, что когда я был еще рабочим, а это было не так уж давно, один такой простой работяга мне говорил: «Гонзик, Гонзик, жизнь — это сито. Все, что маленькое и невыдающееся, — продолжал этот народный философ, — а это мы с тобой. Все это падает вниз, и только большие валуны остаются наверху. А теперь я вам тоже что-то скажу. Жизнь — это сито. Эти большие булыжники — Кастро, Мандела, Саддам — да, они остаются наверху и будут дробить остальных. Но самая тяжелая, золотая пыль, оседает. Она лежит внизу. Теперь я часто вспоминаю тебя. Куда нас занесет эта жизнь? Ничего не знаю, кроме одного. Я всегда буду тебя вспоминать не как по золоту, а как чистое золото. Где бы ты ни находился».
69-й год. Северо-запад Соединенных Штатов. Слышу, как Саймон и Гарфункель впервые исполняют «Скарборо Фея». Эта песня остается моей любимой еще 14 лет. Фотография 60-х. Мир, утонувший в мечте о беспредельной свободе. Цветы революции, раздавленные не только гусеницами советских танков, но и тяжеловесной поступью обыденности. «Когда я был в армии, — вспоминает Ян Саудек, — дедовщиной ведь занимались не генералы, а простые сержанты. Немало крови они у меня выпили. Вот так и на гражданке. Грязные дома, хмурые лица. Ведь это все мы сами. Знаете, как алкоголик всю жизнь пьет, а потом удивляется, что вышли из строя почки, печень, легкие, да и языком он едва шевелит. Кого ж тут винить? Зависть – вот что отличает чехов. Но, с другой стороны, это и катализатор успеха. Чех будет делать все, чтобы быть не хуже соседа». Из книги «Любовь втроем».
Я иду на работу, на завод. 5 часов утра. Ледяной ветер подмел пустые улицы. На пустых углах светится пара фонарей. Время от времени порывы моросящего дождя поднимают с земли мокрую бумагу и гонят ее мне навстречу. На углах улиц появляются скорченные темные тени и сразу же исчезают во тьме. Это рабочие идут трудиться, а я один из них. В этой тьме тьмущей я спотыкаюсь о какую-то мокрую тряпку. Черт подери! Комично шлепаюсь на мостовую. Что там к черту может быть? Не лежит ли там человек? Я поворачиваюсь и раздраженно всматриваюсь в темноту. И вдруг у меня замирает сердце. Я узнаю эту черную кучу на земле. Это флаг моей родины. На земле, втоптанный в грязь. Сколько ног на него наступало. И как долго. И я вспоминаю, что когда-то, давным-давно, с другими скаутами каждый вечер спускал флаг с флагштока. Флагу не положено было касаться земли, и мы несли его вчетвером, держась за четыре конца. И когда соколы шли с флагом по улицам, люди останавливались. Мужчины снимали шапки, военные отдавали честь. Как же все изменилось? Не изменилось. Я поднял флаг с земли и потом дома несколько раз отстирывал его в благоухающей мыльной пене. Ни следа грязи на нем не осталось. Клянусь вам, наш флаг прекрасен. Прекрасен, не правда ли? Я все еще его люблю.
77-й год. Просыпаюсь среди ночи в слезах. В полусне что-то пишу на стене и опять проваливаюсь в кошмар. Утром вижу на стене слово «Освенцим». 78-й год. Принимаю барбитураты. Мечта о рае. 80-й. Я зарабатываю свою первую $1000. Это больше, чем вся моя годовая зарплата. Но я по-прежнему продолжаю работать лаборантом. «Свобода. Шпион в доме любви». Специальная передача о фотографе Яне Саудыке. Мы продолжим после рекламы.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Сибирь – это три четверти всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Жизнь, любовь, смерть и другие пустяки». Разговор с фотографом Яном Саудыком. Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек. Передача впервые вышла в эфир 30 августа 1998 года.
«Шпион в доме любви». Специальная передача о фотографе Яне Саудыке. В Все свои работы Саудак помечает 19 веком. Сейчас, по его хронологии, 1898 год.
Перед Сметовой революцией я был часто выслыхан Státní bezpečnosti. To je obdoba KGB.
До нашей бархатной революции меня часто допрашивали в госбезопасности, СТБ. Это как КГБ. Они разыскивали мои фотографии, интересовались ими, хотели знать, что они означают, потому что многие из них уже были опубликованы на Западе. А я утверждал, что эти фотографии делал мой дедушка в прошлом веке. И они действительно так выглядели, кроме тех, где я стою с автоматом в руках. Наконец, госбезопасность оставила меня в покое, но с тех пор я помечаю свои работы 19 веком.
Тема Саудака – война полов. «Есть страна женщин и страна мужчин», – говорит Саудак. «Они ведут войну, которая никогда не прекратится. Женщины сильнее мужчин, поэтому они способны давать жизнь. Если надеяться на мужчин, то человечество вымрет за одно поколение. Женщины выдерживают несравненно больше, чем мужчины. Они выносливее, крепче и способны больно ранить мужчину. Такое со мной часто случается, но я зализываю раны, как кот, и снова принимаюсь бегать по крышам». Мужчина и женщина, скованные наручниками. Та же пара пытается поднять штангу, оба смотрят в разные стороны. Полуобнаженная женщина целует мужскую руку. Мужчина в маске поднимает над головой застывшую равнодушную девушку, словно вырезанную из фанеры. Тот же мужчина в маске, но над ним женщина с занесенным над головой топором. Порознь, женщина, томно снимающая одежду, и парень в домино, любующийся своим отражением в лезвии ножа. Брутальный мужчина с сигарой дает пощечину подруге, ее дряблая грудь от удара взлетает вверх. Альбомы Саудака можно назвать энциклопедией войны полов. А его автопортрет с новорожденным ребенком на руках даже стал международным гомоэротическим символом. Один из самых важных опытов Саудака описан в альбоме «Жизнь, любовь, смерть и другие пустяки». 85-й год. Я принял одну из тех белых таблеток, что дают безумцам, чтобы они заснули. В темноте я лег на берегу реки и провалился в сон. Когда я открыл глаза, передо мной в бесстыдной близости, заслоняя небо, торчал голый, огромный, жирный женский зад. Толстая тетка натирала свою беленькую голую дочь бальзамом от загара. Всюду, куда я не бросал взгляд, были голые люди. Обнаженные девушки с великолепной грудью, парень, экипированный для любви так, что я, не задумываясь, предложил бы ему в обмен на его достоинство свою великолепную машину. Они наслаждались солнцем, пили вино из бутылок, и я почувствовал, что реальность неизмеримо лучше самой изощренной мечты о рае. Я проснулся на нудистском пляже, и народ все пребывал и пребывал. И вот мне пришлось вернуться к своим картинкам, которые навсегда останутся лишь слабым отблеском того, что я увидел. Из книги «Любовь втроем».
Значит, мне надо написать что-то о лифчике. Я лихорадочно соображаю. С годами становлюсь тугодумом. Главным образом вспоминается юность. И я честно вам скажу, трава в те годы была более серой, смог более густым, а женщины были неприступными. Хотя бы это вечная борьба за первую пуговку на блузке. В молодости, собственно, и до сих пор, у меня были большие проблемы с этим делом. Однажды крючков оказалось очень много, а последний зацепился и не поддавался. В другой раз попались какие-то пуговички или неподвижные кнопочки. А иногда, к моему изумлению, все это расстегивалось спереди. Итак, этот лифчик – предмет неописуемой красоты. И как все, что касается этого волшебного мира женщин, он только усугубляет их тайну. И я обещаю, что исправлюсь. Не буду больше стаскивать лифчики через голову.
Один из излюбленных приемов Саудека – мини-цикл из двух фотографий. На первом снимке невинная композиция, непритязательная уличная сценка или банальная группа из выпускного альбома. На втором – те же персонажи в тех же позах, но полностью обнажены. Радио «Свобода. Шпион в доме любви». Специальная передача о фотографе Яне Саудеке. Пан Саудек, вам не было бы обидно, если бы вас назвали эротическим художником?
Эротический?
Я считаю себя ремесленником. Знаете, что я под этим подразумеваю? Я думаю, что в этих картинках не только эротика, а все, что есть в нас, в людях. В них есть смерть, жизнь, любовь. В них нигилизм и глубокая вера в будущее. В них все как в коктейле.
В них все как коктейль.
Ваша работа «Девушка, которую я любил», портрет обнаженной девушки, изуродованной ожогами. Мне кажется, это одна из лучших ваших фотографий, и все же я не могу отделаться от ощущения, что в этом снимке есть очевидные элементы эпатажа.
Я
хотел показать, что она красивая, несмотря на то, что прошла через огонь, как другие через войну. Я год работал с ней над этой фотографией, пока мы не перестали стесняться друг друга. И фотография ей, в конце концов, понравилась. Она не обиделась. Я не хочу никого шокировать. Думаю, что эта фотография показывает, что мы, люди, красивы.
Из книги «Любовь втроем».
Недавно я попросил привести ко мне проститутку. Она была совсем молоденькая. Сказала, что ей 18. И цена была невысокая. Мне кажется, что она догадывалась, кто я. Возможно, видела где-нибудь по телевидению или в какой-нибудь бульварной газетенке эти мои черные очки. Мы немного поговорили о наших желаниях, мечтах, о том, что мы хотели бы получить от жизни. Я сказал ей, что от всего этого остались только деньги, железное здоровье и немного известности. Она смеялась. Что же еще надо от жизни? Вам это я сразу открою. Я хочу быть молодым. Ничего не получится, утешила меня проститутка. Но для этого мне не надо было ее приглашать. Я это знал и без нее. Однако ноги у нее были гладкими. И платье, которое она снова на себя натянула, было наподобие вечернего. Но пропасть, разделявшая нас, нагнала на меня страх своей глубиной. Дна я не мог разглядеть. Когда сутенер увел ее, я вспомнил мрачное предсказание Хелены. «Ах, Енечек, вы же должны, наконец, понять, что после вас придут люди молодые и лучше вас». Я скривил рот в улыбке и заявил в пустой комнате. «Моложе, да, но не лучше». И пошел писать эту скромную книжечку, адресованную тем, кто попытается хотя бы на мгновение притвориться, что этой пропасти нет и в помине.
Пан Саудек, вы столь откровенны в описаниях своей сексуальной жизни. Эта раскованность далась вам легко или приходилось преодолевать определенные барьеры?
Нет, я считаю, что всегда надо говорить правду. А так как я свободный человек и живу в свободной стране, то нет ни малейшей причины для того, чтобы умалчивать о каких-то вещах. Моя сексуальная жизнь такая же, как и у нас всех. Ничего в ней особенного нет. Если что-то и акцентирую, то это всегда какие-то комические ситуации, моменты, когда я был не на высоте или совсем сплоховал. Но я не думаю, что я эксгибиционист. Просто нормальный мужчина.
Существует ли для вас такое понятие, как «граница дозволенного»? Например, как вы воспринимаете работы Джоэля Петера Виткина, который использует для съемок части человеческих тел из моргов, наряжает трупы, берет в натурщики инвалидов, уродов, изувеченных людей?
Джоэль Питер Виткин – правдоподобно наивечий современный световый фотограф.
Виткин – величайший современный фотограф. Я лично его знаю. Мы виделись несколько раз. Его работы не в моем вкусе. Он действительно показывает безобразную сторону жизни. Гибель, нищету, печаль, смерть. Я же стараюсь показывать жизнь. Для художника не может быть никаких ограничений. Границы стерты. Но во мне самом сидит автоцензор. Я тщательно слежу за тем, чтобы не переступить границу. И главное, не унижать людей.
Не перекрочить určitou границу вкусу, а людей především не понижовать.
Нет пророка в своем отечестве. Успех к Саудуку на Западе приходит еще в конце 70-х. На родине его имя становится известным только после бархатной революции. «Вот видите этот орден», — говорит Саудук режиссеру Ирене Павласковой, снявшей о нем телефильм для серии «100 знаменитых чехов». «Я кавалер одной из высших французских наград — Ордена изящных искусств и литературы». Что такое успех за рубежом? Успехом считается выставка в Большом государственном музее. У меня были выставки в центре Помпиду, в музее города Парижа, в Институте искусств в Чикаго. И это вершина того, чего может достичь такой художник, как я, человек из крошечной страны. «Свобода. Шпион в доме любви». Специальная передача о фотографе Яне Саудуке. Девяностый год. Молодая француженка говорит, что у меня грязные ногти, и я редко меняю белье. Ругает меня за то, что я напился. Она угощает меня молоком, невероятно вкусным. 91-й год. Ужинаю в лучшем французском ресторане. Утверждение, что красное вино подают при комнатной температуре, оказалось такой же ложью, как и все прочее, чему учили меня дома. Его подают холодным. Никогда в жизни я не пил ничего лучше». 92-й год. Меня узнают на улице, просят автограф. Мне повезло, но я не хочу играть с удачей, как дервиш. Из книги «Любовь втроем».
Убийственная жара на улице. Конец лета в раскаленном городе, и укрыться негде. Ну вот вход в какую-то прохладную галерею. Я осторожно пробираюсь. В зале стоит испуганная парочка и еще кто-то в святом трепете перед выставленными произведениями. Они ничего не понимают. К счастью, один экспонат находится под стеклом, так что девушка может перед ним, как перед зеркалом, поправить прическу. Наконец, я убеждаюсь в том, что и искусство годится на доброе дело. В противном случае все эти художества были бы коту под хвост, и земля продолжала бы вертеться без них. Но не художники. Их призвание — смеяться над людьми и, главное, набивать карманы наживой. Я скромно обращаю внимание смотрительницы галереи на то, что одна мазня висит кверх ногами. «Да, а разве не все равно?» — вздыхает она. Наконец я услышал здравое суждение. Иду домой, стало прохладнее. Дома перекрашиваю шкаф в синий цвет. На меня падает с полки жестянка с черной краской, которой я крашу забор. Эффектно. Вижу, что я тоже художник. Теперь срочно надо придумать название. Что если «Траур в семье конкретного лакировщика», «Ликование в коммуне абстрактного художника». Нет, длинновато. Может быть, «Пермутация номер 12», как в той галерее. Или... этот забойный вариант тебя никогда не подведет. «Поклон Францу Кафке».
В последние годы Ян Саудак отказывался выставляться в Чехии. Единственная за 6 лет его выставка прошла и с огромным успехом летом нынешнего года в роскошном дворце в центре Праги. Афиши, одна из самых известных фотографий Саудака, блондинка, засовывающая в рот дуло револьвера, извещали «Прощай, Ян». «Это моя последняя выставка на родине», — объявил Саудак. Поводом для конфликта послужил, казалось бы, малозначительный инцидент.
«Я дал слово, и теперь уже не могу его нарушить. 6 лет назад моя тогдашняя ассистентка без моего ведома отправилась в какой-то большой музей и спросила, устроили ли бы они мою выставку. Директор музея ответила, через 5 лет. Я оскорбился и сказал, ах так, в Праге уже никогда моей выставки не будет. Потом мои работы один раз выставлялись в Хебе, это пограничный с Германией город. А теперь я нарушил свое слово и устроил выставку в Праге. Но только ради того, чтобы вся огромная выручка от продажи фотографий и за входные билеты, около 2 миллионов крон, пошла в фонд помощи раковым больным. С выставкой было много возни, но я не жалею потраченного времени. Думаю, что эти средства помогут больным, но больше я в самом деле своей работы выставлять в Праге не буду. Никогда.
Вы твердо намерены не менять решение?
Если мужчина дает слово, он должен его держать. Любой ценой. Даже если он понимает, что был неправ. У меня были выставки в Словакии, в Москве, и я буду выставляться в других странах. Ведь все равно, рано или поздно, это будут Соединенные Штаты Европы. И Братислава, и Вена, и Москва, и Питер.
Пражская газета Лиды Виновины, номер от 25 августа 1998 года.
Желавшие попасть на выставку Яна Саудака в последний день ее работы вынуждены были стоять в длинной очереди. С середины июля выставку посетили 75 тысяч человек. Все 68 фотографий были проданы. Цены от 15 до 35 тысяч крон. А самая дорогая работа ушла с аукциона за 122 тысячи, более 3,5 тысяч долларов. Все 7 миллионов крон, вырученных от продажи фотографий, Саудак передал в фонд трансплантации костного мозга. Эти деньги пойдут на развитие Центрального регистра фондов костного мозга, на модернизацию лабораторной техники и повышение квалификации гематологов и онкологов.
Ночью я вернулся со свидания пьяным. В доме абсолютная оглушающая тишина. И вдруг не смело, и потом уже бесстыдно запели птицы. Была еще полная тьма, но внизу во дворе уже кто-то зажег свет. Я как-то не мог ничего вспомнить. Что было вчера? Что я, собственно, хочу от жизни? Чего я все жду? Я скажу вам сейчас слово, которое настоящий мужчина никогда не должен говорить. Не знаю. И вообще, куда это все подевались? Яна, Мария, Лида Сватикова, маленький Дидье, что покончил с собой в день своего 20-летия. Все уже ушли, а я безумец надеялся, что они останутся вечно живы на моих картинках. Такое продолжалось недолго. Потом начался рассвет. Гнусный, мутный, безнадежный. Я сделал то, что мужчина смеет сделать, только когда он один. Я заплакал. Но к делу. Когда-то я получил в подарок маленький светящийся глобус, мою давнюю мечту. Он все это время стоял где-то в углу, и теперь я включил его в сеть. Он сверкал в темноте всеми своими красками. Я смотрел на него сквозь пелену слез. Все было размазано. Был ли это тот самый мир, что мог лежать у моих ног? Планета Земля. Как алмаз сверкала она в полутьме. Искушение, стимул, успех. Суета без конца, потоки слез. Я выдернул шнур из штепселя, и этот мир погас. Исчезли горы, долины и Марианская впадина. Исчезла разница между добром и злом. Высотой и пропастью. Благородство, прекраснодушное обещание, подлость и низость, и моя подлость в первую очередь. Все это лежало теперь в одной плоскости. Как просто. Какое прекрасное решение. Следует всего только отключиться от источника этого сияния, освещающего наше собственное убожество. Хотя погодите, подождите.
У меня все же есть для вас одно хорошее известие. Все проходит. Пройдут весны, войны и маленькие любови. Перестанет гудеть поезд, закончится любовь, и слезы подсохнут.
Пан Саудак, ваша проза лишь комментарии к фотографиям, или вы всерьез намерены пробовать силы в литературе?
Это любительские опыты. В молодости я находился под сильным влиянием Достоевского, в зрелом возрасте Чехова. Это ни в коем случае не означает, что я пытаюсь им подражать. Они недосягаемые идеалы. Но именно эти писатели натолкнули меня на мысль попытаться самому писать. Уже должно было стемнеть, но еще светло. Мои выходные медленно и неохотно уходят. Но я остаюсь один. Жду, что в мои скромные убогие двери войдет любовь в виде женщины. Я бы любил ее так, что она без умолку кричала бы от восторга. И снизу стучали бы метлой в потолок. А потом мы бы уснули. Ее голова на моем плече. Я так терпеливо тренировал свое плечо, разве не для того, чтобы на нем покоилась ее головка? А потом мы снова любили бы друг друга, и так до тех пор, пока не отменят все субботы и воскресенья. Но сегодня, после этих кошмарных выходных, мне пришло в голову, что ко мне уже никто никогда не придет. Хотя, постойте, одна особа все же явится. Это будет смерть, и наша встреча будет очень похожей. Я буду извиваться, пока на меня не схватят, буду охать и хрипеть, а может быть и сопротивляться. И все это тоже будет происходить в постели. А потом какая-нибудь бабка с нижнего этажа в грязном коридоре скажет: «Да что вы, ведь он уже умер. А вы, пани, не знаете, у кого сегодня ключ от чердака? И куда же этот ключ запропастился?»
«Свобода», вы слушали программу «Шпион в доме любви». Продюсер Наталья Белова. Перевод прозы Яна Саудака Нелли Павласкова. Подготовил и вел передачу Дмитрий Волчек.
Программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
7000 зарплат не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».